Мне бы хотелось говорить сегодня о пророке Ильи. Это очень интересный пророк. Недавно мы вспоминали праздник Преображения. И вот там на горе Преображения Христа укрепляли и беседовали с ним два небожителя. Один из них Моисей, второй из них Илия. Почему Илия? Что в нем особенного? Давайте мы поговорим об этом человеке, об его истории. И мало того, что поговорим, я думаю, что что-то очень важное, важные уроки мы найдем из его истории. Из одного очень интересного, самого, наверное, трудного периода в его жизни. Мы будем говорить сегодня о депрессии. Что такое вообще депрессия? Может ли у христианина быть депрессия? Может ли у мужей Божьих быть депрессия? И была ли эта депрессия в судьбе пророка Илии? Давайте мы прочитаем текст, библейский текст, из третьей книги Царств. 19 глава сначала. Мы в основном на эту главу посмотрим, но будем вспоминать некоторые другие. Книга, третья книга Царств, 19 глава. «И пересказал Ахав Изавели, что сделал все, что сделал Илия, и то, что он убил всех пророков мечом. И послала Изавель посланника к Илии сказать: пусть то и то сделает мне боги, и еще больше сделают, если я завтра к этому времени не сделаю с душою твоей того, что сделано с душою каждого из них. Увидел это, он встал и пошел, чтобы спасти жизнь свою, и пришел в Версавию, которая в Иудее, и оставил отрока своего там, а сам отошел в пустыню на день пути, и придя, сел под можжевеловым кустом и просил смерти себе, сказал: довольно уже, Господи, возьми душу мою, Господи, я не лучше отцов моих. И лег, и заснул под можжевеловым кустом, и вот ангел коснулся его и сказал ему: встань, ешь. У изголовья, и взглянул Илия, вот у изголовья его печеная лепешка, кувшин воды, он поел и напился, и опять заснул. И возвратился ангел Господень второй раз, коснулся его и сказал: встань, ешь, ибо дальняя дорога перед тобой. И дальше мы читаем: и он встал, и поел, напился, и мы читаем 9 стих. И пришел он в пещеру, и ночевал в ней, и вот было к нему слово Господне, и сказал ему Господь: что ты здесь, Илия? И дальше мы читаем эту историю, Бог общается с ним посредством огня и землетрясения. И сказал Господь, 11 стих: выйди и стань на горе пред лицом Господним. И вот Господь, и вот пройдет большой сильный ветер, раздирающий горы и сокрушающий скалы пред Господом, и землетрясение, но не в ветре Господь, и землетрясение, но не в землетрясении Господь, и после землетрясения огонь, но не в огне Господь, и после веяния тихого ветра. Интересная история этого пророка Илии. Что предшествовало этому событию? Вот предыдущая глава рассказывает, как Илия был в противостоянии со всем, вы знаете, идолопоклонническим миром того времени в своей стране. Он противостал народу своему грешному, потому что народ израильский в то время крайне совратился к идолопоклонству. И они поклонялись пророкам Вааловым. У них были пророки Дубравы. И вот Илия объявил, я не скажу как бы по-молодежному батл, но он объявил некий поединок такой на горе Кармел. Когда он пригласил всех пророков, говорит: соберите всех пророков Вааловых. И собралось 450 пророков Вааловых и 400 пророков Дубравы. Посмотрите сколько. 850 человек собрались, которые открыто противостояли Богу, которые учили народ израильский этому противостоянию, учили отступать от Господа. И вот Илия делает такой поединок. Говорит: а давайте мы испытаем того, кому мы поклоняемся. Сделаем жертвенник, принесем жертву, и потом, говорит, вы помолитесь своему Богу. И если ваш Бог, он настоящий Бог, он без зажигалки пошлет огонь на эту жертву, на этот жертвенник. И молились, и кричали, и кололи себя ножами до того, что изранили себя, кровь по ним текла, а огонь с неба не сходил на жертву пророка Ваалова. Это читаемое, это противостояние. Это такое, вы знаете, эпическое противостояние. Но после потом подошел сам Илия, уже после обеда. Он сначала над ними насмехался. Он говорил им: кричите громче. Может быть, ваш Бог заснул, или там в оригинале написано, или пошел по нужде куда-то. Кричите громче, может быть, вы его разбудите. Но на самом деле говорит Господь, что Илья все-таки победил. Он молился и говорит: а теперь вот давайте сделаем жертвенник Богу. Положили туда жертвенное животное, а теперь лейте воды. Еще, говорит, лейте, еще лейте. И лили до тех пор, пока ров вокруг жертвенника наполнился водой. А теперь, говорит, отойдите. Потом помолился Богу, говорит: Господь, во имя Твое, ради Тебя самого, сделай это чудо. И сошел огонь, и все уничтожил на том жертвеннике. А теперь и народ весь закричал: Господь есть Бог, Господь есть Бог. И Илья говорит: а вот теперь схватите всех пророков Валовых и закалите их. Отвели их к потоку Кедрон, и там их всех казнили. Вот, вот такое было противостояние. И после этого, казалось бы, вот такой он пророк Илия, сильный, могущественный, духовный, смелый, который не побоялся вот выйти в это противостояние, после которого, если вдруг бы Господь не ответил, что было бы с ним? Да его там бы же убили и закололи. Он понимал, что он ходит по грани, он понимал, что одно неверное движение или один раз Бог ему не ответит, и его не станет здесь просто. Это уникальная такая личность, не зря он приходил укреплять Христа. И вы знаете, потом наступает, потом мы видим совсем другого Илию. Совсем другого. После того, как Иезавель, которая курировала всех этих пророков, она их разводила там, вот как этих, как кроликов на земле израильской. Иезавель. Она говорит: а вот завтра, я, говорит, клянусь моими богами, что завтра с тобой будет то же самое, что ты сделал с ними. И вот тут у Илии совсем другое настроение. Мы видим совсем другого человека, который после такого духовного подъема ушел в пустыню на день пути. И что он делает? Смотрите, он сел под можжевеловым кустом и унывает. Просто это совсем другой человек. Совсем, абсолютно другой человек. Он просит себе смерти. Он понимал, как любой правоверный израильтянин, что он не может убить себя. Это запрещено. Но он просит у Бога смерти. Дай мне смерть, потому что я не могу уже жить. Это вот это противостояние трудностей пророка Илии. Давайте мы посмотрим на них. Это противостояние с царствующим домом. С Ахавом и его нечестивой женой Изавелью, которая во многом и способствовала развитию вот этого идолопоклонства, потому что она была не из народа израильского. Это неверие народа, это идолопоклонство. Божьи пророки убиты, верные люди в меньшинстве. Изавель ищет убить самого Илию, и она сказала, что она его убьет. И пророк Илия осознал, что все-таки народ израильский не обратился к живому Богу. Да, пророков он заколол. Представляете, сам один заколол. Кто-то ему, наверное, помогал. И тем не менее, говорит, народ не обратился от своих идолов. Народ продолжал оставаться в том состоянии, в котором он был. И мало того, еще объявили охоту на самого Илию. И вот у него страх, уныние, уход в пустыню и совсем другая картина. Буквально прошли считанные дни, может быть, день или два, и мы видим совсем другого человека, совсем другого пророка. Он испугался, он не вкушает пищу, он в одиночестве, он ушел даже от своего ближайшего помощника, отошел на день пути. Он осознал свою никчемность и говорит: Господи, я ничем лучше отцов моих. Он говорит об этом и просит себе смерти. Вы знаете, все классические признаки депрессии в этой истории. Когда мы начинаем вникать, мы видим отказ от пищи, отказ от людей, уныние, страх, желание смерти себе. Вы знаете, 60% всех людей, которые оканчивают жизнь суицидом, они страдали от депрессии. 60%, говорит статистика. Илия просит себе смерти. Все признаки в депрессии у него налицо. И вот, знаете, в этот момент Бог от него не отказывается. Бог приходит к нему, сначала посылает ангела. Ангел приходит и беседует с ним. Первым делом он понимает, что у этого человека, о нем надо позаботиться вот просто как о малом ребенке. И он просто начинает о нем заботиться. Дал ему воды, дал ему хлеба, ты, говорит, поешь. Он заснул. Второй раз ангел к нему приходит. Потом Бог к нему приходит. И мы видим, что он начинает укреплять Илию. Он общается с ним, он задает пророку вопросы, он выслушивает его ответы, он его кормит, восполняет нужды, он предлагает ему сон, он предлагает ему отдых, и потом он предлагает ему вот эта встреча с Богом. Встреча с Богом на самом деле, которая происходит интересным образом. Он вошел в пещеру, потом он говорит, выйди и встань. Он стоит у входа в пещеру, и здесь сильный ветер, раздирающий горы. Здесь землетрясение, здесь огонь какой-то, вы знаете, ветер. Но ему Бог говорит, нету здесь Бога, ни в этом Господь, и ни в ветре, ни в огне, ни в землетрясении нет. А после этого веяние тихого ветра. В некоторых переводах написано, наступила мертвая тишина. Именно мертвая тишина. И вот здесь Господь с ним начинает разговаривать, начинает говорить с ним. И вы знаете, и Бог начинает с ним говорить. Он говорит о том, что ты не один вообще-то. Есть еще 7000 непреклонившихся пред Ваалом. Он говорит, рассказывает ему об этом. Бог укрепляет, утешает, общается с ним. И потом не отвергает его за эту слабость, а направляет ему его в особую дорогу, в длинную дорогу, 40-дневную дорогу, и дает ему задание пойти и помазать царя в Сирии, помазать царя над Израилем, выбрать себе помощника Елисея, который, в принципе, и доделали то дело, которое не доделал Илия. Потому что они истребили идолопоклонников в земле израильской. Вы знаете, что такое вообще-то депрессия? Это новое слово. Вот мои родители никогда об этом не слышали. Дедушки мои никогда не слышали, хотя они были в таких условиях жесточайших, когда дедушка забрали его на фронт, а бабушка осталась одна с 5 детьми. В холоде, в оккупации. Вы знаете, она их росла. И если бы ей спросили, что такое депрессия, она сказала, я вообще не знаю, вы о чем? И есть христиане, которые сегодня говорят, у верующих людей не бывает депрессии. Что такое депрессия? Кто-то говорит о том, что это, знаете, медицинская такая проблема, когда в организме не хватает определенных веществ, там, например, серотонина или норадреналина. Кто-то говорит, что это отсутствие Бога в душе. По-разному люди смотрят. Но если мы, готовясь к проповеди, вы знаете, я изучил определенную часть медицинской научной литературы. И вот по определению Всемирной организации здравоохранения, депрессия – это распространенное психическое заболевание, которое для которого свойственно стойкое уныние и потеря интереса к тому, что было или доставляло нам удовольствие. Это неспособность выполнять повседневные дела, сопровождаемые чувством вины, снижением самооценки. Вот как у Ильи. И длится это от 14 дней и больше. Если меньше, это просто кратковременная потеря, как бы сказать, настроения. И признаками депрессии является чувство нерешительности, нарушение концентрации внимания у человека, психомоторная заторможенность или какое-то бывает иногда ненужное возбуждение, нарушение сна, снижение аппетита, потеря веса и так далее. Мысли о суициде, мысли о своей никчемности. И люди об этом размышляют, даже верующие христиане размышляют, что это, нехватка определенных веществ в организме человека или это, как мы сказали, отсутствие Бога в душе. Надо заметить, что депрессия в последнее время это становится болезнь 21 века. И все больше и больше людей ей заболевают. И особенно людей в развитых и благополучных странах. В странах, где голод, в странах, где эпидемия, где идет война, там о депрессии не думают и не слышат. Вот что интересно. Вы знаете, интересно, что чаще всего депрессия диагностируется именно у женщин. Наверное, потому что женщины могут чаще об этом говорить, и о своих переживаниях мужчины более закрыты. Хотя мужчины часто уходят от депрессии в алкоголизм. Или еще куда-нибудь, вы знаете, вот туда они прячутся. Но, тем не менее, депрессия бывает краткая, вызванная определенным каким-то событием в жизни человека. Или депрессия бывает периодичная, которая появляется. Или депрессия бывает длительная или постоянная. И, вы знаете, причины, может быть, одна причина или сразу несколько причин. Ну, во-первых, физиологические причины, мы не должны их упустить. Физиологические причины – это сбой в иммунной системе, в эндокринной системе, такие как беременность, послеродовой период у женщин, последствия тяжелых инфекций. Вот после ковида обострилось, увеличилось количество людей, которые страдают от депрессии, верующих людей. И мы с этим сталкиваемся в церквях. Есть. И вот здесь, конечно, последствия тяжелых инфекций, вот здесь без медикаментозного лечения или помощи в этих случаях не обойтись. Но бывает социальная причина депрессии, как, например, потеря близкого человека. Вы знаете, я испытал это лет 5 назад. После похорон Вали я был несколько месяцев вот в таком состоянии. Это тяжелое на самом деле состояние. И это измена. Это развод, это потеря работы или даже выход на пенсию для многих людей становится причиной депрессии. Они не знают, как жить дальше. Мне надо вставать в 6 или в 7 утра, куда-то идти, они предоставлены сами себе. И они вдруг ощущают свою никчемность, свою бесполезность. У них нет хороших родственных семейных связей. И люди теряются в обществе. Высокие нагрузки на работе или на службе. То же самое было у Илии. Представляете, какой накал страстей, какой накал опасности был у него на горе Кармели. Одно неверное движение. Однажды, один раз Бог ему не ответит и промолчит. И все. А потом весть, что царица Изавель, могущественная царица Израиля, поклялась до завтрашнего дня снять с него голову, убить его. Вы знаете, и вот эта нагрузка на человека, она на самом деле страх смерти или страх тяжелой болезни, мы тоже с этим сталкивались. Когда мы 5, 6, 7 лет назад часто приходилось бывать в онкологических больницах, сопровождать его часто, вы знаете, обратили внимание на людей, которые получают диагноз. Вдруг они узнают, лечатся, исследуются, вдруг им врачи, ну просто, как говорится, вываливают вот этот диагноз. Вот так буднично, вот так без всякой подготовки ставят им диагноз. Это видеть надо этих людей. Я встречал этих людей, и Валя с ними беседовали, молились, укрепляли. Некоторых домой приглашали, некоторых в церковь приглашали. И говорят, что есть жизнь и с этим диагнозом. У некоторых людей бывает поэтому. Бывают духовные причины у депрессии. Это неверие или недоверие Богу, когда человек не доверяет. У Илии то же самое. Он вдруг перестал доверять Богу, что Бог его сохранит. То он хранил его все эти годы, а то он вдруг стал переживать, что Бог его не сохранит. Это недоверие Богу и его слову. Может быть, неисповеданный грех, как у Давида, когда он говорит в 50-м псалме, «Когда я молчал, обветшали даже кости мои от вседневного стенания моего». Это было у Давида. И что здесь происходит? Какой ответ дает Бог своему этому интересному особому пророку Илии? Не зря говорят, он приедет в духе и силе Илии. Что Бог с ним делает? Бог встречается с ним, проводит перед его лицом вот эти великие картины, землетрясений, ветра, который раздирает горы. Это особый ветер. Вид огня. Он говорит, нет здесь Бога. Не в этом Господь. А потом веяние тихого ветра. Общение с Богом. И вот здесь, говорит, вот здесь Господь. Вы знаете, Илия думал, Бог учит Илию чему? Вот смотрите, в его жизни он думал, что Бог с ним бывает тогда, когда огонь падает с неба. Когда вот эта проповедь, когда народ кается, и вдруг он понял, что ничего не случилось, пророки убиты, а народ не обратился к Богу. И у Илии наступила некая переоценка своей жизни, своего труда. Он понимает, напрасно, наверное, все я это жил. Напрасно все это проповедовал. Народ как был идолопоклонным, таким и остался. Бывают такие в жизни моменты, когда человек вдруг поворачивается назад, смотрит вокруг и говорит, жизнь прошла, впереди уже улучшения не будет, это факт. Кто-то называет это кризис среднего возраста, кто-то это кризис уже предпенсионного возраста. Когда человек оглядывается назад, а не на что там опереться. Смотрит вперед, надежды большой нету. Смотрит вокруг, не получает поддержки, и он впадает в подобное состояние, как у Илии. Но знаете, здесь не надо кричать, здесь не надо сводить огонь с неба, не нужен ветер, который раздирает горы. Здесь нужно побыть в пустыне, в общении с Богом. И в веянии тихого ветра услышать голос Божий. Вот чего нам иногда не хватает. И Господь учит Илию своему присутствию не в огне, не в ветре, не в шуме. Бог учит Илию в этой тишине, общению в тишине, в этой мертвой тишине, как в одном переводе сказано. Знаете, чудеса, особенно громкие чудеса, не сильно укрепляют людей. Оно не укрепляет веру людей. Да, оно может укрепить, но временно и кратковременно. Чудеса закончились, и вера у людей заканчивается. А нам необходимо идти за Господом. И вот Господь учит на примере Илии вот этому общению с Ним в тихом веянии ветра. И, вы знаете, уроки из этой истории. Я хотел бы предложить три урока из этой истории, из истории Илии. Первый урок. Периоды подъема и периоды упадка бывают в жизни абсолютно любого человека, в том числе у пророков Божьих, у мужей Божьих. Мы посмотрим на этого же самого Моисея, когда вдруг народ хотел его побить камнями, вернуться назад в Египет. Он понял, что напрасно вся его жизнь прошла. Не получилось ничего. Вспомните Давида, почитайте его плачевные псалмы. Вы почитайте, вы увидите, в каких только серьезных упадках он не находился. Посмотрите на пророка Иезекииля. Когда весь народ, мы смотрим, он смотрит на весь народ погряз в идолопоклонстве, в неверии. Его души за его проповедь, его стала царская власть искать смерти и заключения. Посмотрите на мужа Божьего, на раба Божьего Иова. Какие у него были переживания? Он потерял все, буквально. Близких, детей потерял, имущество потерял, друзей потерял, поддержку супруги потерял. Он все, здоровье потерял. Его жизнь висит на волоске, а сам он сидит в пыли, в грязи. И даже друзья, от которых он ожидал помощи, он сказал, они жалкие, вы утешите. Как тут не впасть в депрессию? И он в этом состоянии начинает Богу задавать вопросы, выговаривать. Господь, где ты? Его друзья посчитали это дерзостью. Но потом он замолчал. Потом он перестал отвечать друзьям. Потом он перестал Иов задавать Богу вопросы. Он сказал, руку мою полагаю на уста мои. И он начал слушать. И Бог с ним начал разговаривать. И вот тогда началось его исцеление. Вот тогда начался его путь к возвращению, к восстановлению. Он перестал кого-то упрекать. Он перестал искать справедливости в этом мире. Он просто начал слушать, что говорил ему Господь. Он был в общении с Богом. Аввакум, 2 глава, почитаете, как он унывал. Практически изучая жизнь любого Божьего человека, вы найдете, что в их жизни была, если не депрессия, то длительные периоды упадка, такого духовного и физического упадка. Сам Христос, к которому подошла женщина, только прикоснулась к нему, он говорит, сила оставила меня. Что делал Христос? Он уходил один в пустынное место и молился, ночи проводил в молитве, в пустыне молился, он там получал силу. Это первый урок, периоды подъема и упадка бывают в жизни абсолютно любого человека. В нашей жизни они тоже неизбежны. Второй момент. Второй урок из этой истории. Бог не отказывается от нас. Даже тогда, когда мы слабы, даже тогда, когда мы упадем. Бог не отказался от своего пророка Илии. Он пришел к нему туда, где он сидел и просил себе смерти. Он туда к нему пришел. Ангелы сначала послал. Он сначала его укрепил. Он восполнил его физические нужды. Ты поешь, поспи, потому что люди не могут нормально отдыхать. Один брат, который потерял все, мне рассказывал, когда я узнал, что Юрий Ларионов из Риги, что я потерял все, и у меня ничего нет, и у меня огромные только долги. Я, говорит, лег на постель и лежал там почти неделю или две, вообще не поднимаясь. Интересно, что человек, находясь в таком состоянии, он перестает следить за собой, он перестает кушать, он перестает мыться, он перестает ухаживать за собой, он вообще перестает, можно сказать, жить, он просто немножко существует. Я помню это состояние в моей жизни. Я кушал без всякого аппетита, просто потому, что надо было жить. Просто потому, что надо было... Вот как надо заправлять машину. Ты подъезжаешь, хочешь, не хочешь, а надо доставать деньги и идти. Вот точно так же я шел на кухню и что-то кушал без абсолютно всякого аппетита. Это был такой период в моей жизни. Я знаю, что это такое до тех пор, пока... Два брата не приехали в мой дом, два служителя, два пресвитера издалека, и два дня побыли в общине, и после этого начался совсем другой период в жизни. И Бог не отказывается от нас в часы нашего, вы знаете, такого падения, в часы упадка, в часы нашей депрессии. Бог от нас не отказывается, Он приходит и начинает с нами работать. И третий урок. Бог во всех этих обстоятельствах учит нас слушать, не огонь сводить, не горы раздирать, не доказывать свою правоту, нет. Бог учит нас слышать веяние тихого ветра. А вот в этом тихом веянии Господь. Бог учит нас прийти в себя, Бог учит нас слушать, Бог учит нас общению с Ним. Вот там в пустыне, вот там далеко от всех людей, 40 дней Он отошел от этого места. Бог учит общаться с Ним. Его голос в этой мертвой тишине Он утешает, успокаивает, укрепляет и, мало того, восстанавливает, и Он доверяет нам следующее новое служение. Он сказал Илии: теперь пойди в Сирию и помажь там царя. Представляете, какое служение было у этого пророка? Он ставил царей. Он помазывал их. То есть помазание Божие Он выливал, изливал на них, благословляя на тот или иной труд. И вот Он укрепляет, Бог нам и доверяет, нас и доверяет. И вот когда мы пройдем этот путь взлетов и падений, когда мы поймем, вы знаете, ограниченность наших сил, когда мы пройдем от успеха к полному разочарованию, неудаче, вот тогда нам надо остановиться и в полной тишине послушать Бога. А Он нас восстанавливает, Он нас укрепляет, утешает. И вот мне хотелось бы об этом помолиться, чтобы Господь помог нам сегодня, братья и сестры, услышать Его голос не в шуме, не в потоке новостей, а услышать голос Божий в веянии тихого ветра. Для этого нам надо почаще выключать все радиоприемники, телевизоры, телефоны и где-то научиться слушать Бога, чтобы Бог с нами начал разговаривать. Он давно ожидает этого состояния, когда, наконец, мы обратим на него внимание. Найти вот эту пустыню, отойти на какое-то время, и Бог с нами будет говорить. Помолимся о том, чтобы Он дал нам силы, что каждый из нас неизменно будет проходить долину и смертной тени. Каждый из нас будет проходить путем взлетов и падений. Каждый из нас будет проходить в малом или большом виде вот эту депрессию, как ее люди сегодня называют, этот период упадка, чтобы мы не потеряли Господа, чтобы мы услышали, чтобы Он нас восстановил в это время, и мы пошли и продолжали тот труд, куда Он нас посылает. Аминь.